Владимир, я позволю себе несколько закулисных деталей. Мы когда-то обсуждали с вами тему сегодняшней нашей встречи. Вы меня поправили. Вы сказали, что это не политический кризис в Украине, а политическая турбулентность. А чем это не кризис и почему турбулентность?
Когда мы говорим о политическом кризисе, то речь идет о системном кризисе, который связан с происходящим обновлением власти, например, отставка правительства, причем в конфликтном контексте, когда парламент объявляет вотум недоверия правительству. Массовые протесты, которые Украина видела неоднократно, так называемые большие майданы, либо вот хотя бы то, что происходило в Казахстане в январе 2022 года. Это политический кризис. То, что у нас сейчас происходит, это, я бы сказал, такое чрезмерное конфликтное политическое возбуждение, вот, которое можно назвать и политической турбулентностью, в основном в информационной и политической сфере, без каких-либо институциональных разборок, во всяком случае прямых разборок. Тут больше, я бы сказал, психологии, чем политики. Политика присутствует, но в контексте, и скорее это вопрос о том, что делать дальше. Но такая дискуссия происходит очень уж эмоционально, со взаимными обвинениями, с какими-то конфликтными действиями. Для Украины это, я вам скажу так, раньше в условиях мира это была наша норма. У нас такое периодически происходило. Кстати, осенью. У нас обострения чаще происходят осенью, октябрь-ноябрь, а не весной. Ну а сейчас это опасно, естественно. Потому что война продолжается. Военная ситуация не такая уж хорошая.
Юрий, в какой степени военная ситуация является фактором этой политической турбулентности?
Я думаю, что именно военная ситуация стала главной причиной нынешней турбулентности по нескольким причинам. Первая причина – это отсутствие успеха в летнем наступлении. Наступление не достигло тех целей, которые были поставлены. И, соответственно, возник вопрос, кто, собственно, отвечает за неудачу. В Украине, наверное, вот эти русские вопросы традиционные, кто виноват и что делать, на это общечеловеческая ситуация. И, конечно, возникает вопрос, а что делать дальше?
Что делать, поговорим потом, а все-таки кто виноват? Потому что есть разные позиции, есть американская позиция, то, что сказано в статье Вашингтон-Пост, что Украина не вняла рекомендациям с американских коллег, а с другой стороны, украинцы говорят, что в общем, мы как бы немножко лучше знаем ситуацию на фронте, что ближе к истине.
Вы знаете, я думаю, что, в общем, как часто бывает, есть резоны и позиции той и другой стороны. Объяснение, которое дает официальные власти Украины, заключается в том, что западные союзники не поставили Украине достаточно вооружений для того, чтобы обеспечить успех наступления. Что говорят в Вашингтоне в ответ? Ну, собственно, эта статья написана, как я понимаю, для того, чтобы как ответ, ну, полуофициальный ответ американского правительства и администрации Белого дома вот на эти обвинения. Ответ примерно следующий. Мы настоятельно советовали не распылять силы и средства на три направления. Бахмут, Великая Новоселка и дальше на Бердянск и на Мелитополь. Но нужно было сосредоточить усилия на одном направлении, тогда все было бы хорошо. Но тут возникают и другие вопросы, которые совершенно справедливо задают или могут задать, или говорят в Украине. Но коллега из Украины, наверное, может меня поправить, если я что-то неправильно выскажусь. Американцы говорят, да, конечно, мы понимали, что это наступление на Мелитополь, такой прорыв с использованием тяжелой бронетехники, всех этих оборонных линий, которые были построены русскими, это, значит, линия Суровикина, так называемая, приведет к 30-40% потерям наступающих войск. А это неприемлемо, говорили в Украине и говорят в Украине. Соответственно, пришлось менять тактику. Вместо попыток вот такого лобового штурма этих укрепленных линий действовать небольшими пехотными группами, которые как бы иногда ползком проходили через минные поля и дальше уже вступали в бой. Естественно, что темпы продвижения были намного меньше. Ну и так далее и тому подобное. Значит, вот возникает дискуссия между Киевом и Вашингтоном. Она отразилась в этой статье в Вашингтон-Пост, которые все цитируют. Кстати, статья очень плохо написана. Вот такая она хаотическая. И ясно, что ее писали очень-очень быстро и не выстроили даже логику изложения.
Владимир, с одной стороны, мы говорим о том, что война стала поводом этой турбулентности, а с другой стороны, вы сами говорите, что это, в общем, продолжение того обычного конфликта, в условиях которого Украина всегда жила.
Нет, это не продолжение обычного конфликта. Не война сама по себе, а военная ситуация. Здесь я абсолютно согласен с Юрием. Именно нынешняя военная ситуация, она стала поводом для обострения политических дискуссий, для определенных взаимных обвинений, как в отношениях между отдельными представителями политического и военного руководства страны, так и на уровне политических элит. Вот если уж мы говорим о каких-то закономерностях Украины, сработала закономерность, которая раньше проявлялась в мирных условиях, а сейчас она впервые проявилась и в условиях войны. Это феномен завышенных ожиданий, которые не оправдываются и оборачиваются достаточно сильным разочарованием и плеском как раз политических обвинений, политических конфликтов. Обычно у нас это происходило после выборов и после Майдана, где-то через год примерно, иногда даже раньше. Такие эмоциональные качели. А вот сейчас это произошло в связи с тем, что не оправдались ожидания от наступления, абсолютно с этим согласен. К сожалению, они были чрезмерно разогреты, в том числе и, на мой взгляд, я это критиковал еще весной, неоправданными прогнозами по поводу того, что война может быстро закончиться, летом освободим Крым и так далее. Делалось это с благими побуждениями, но, к сожалению, переиграли с этим. Во-вторых, вот если говорить об ошибках, да, они были. И недооценка российской обороны была, ошибки в планировании наверняка они были. По поводу Бахмута я могу вам сказать, опираясь на свои источники в военных кругах еще весной и летом, военная операция летом во время наступательных действий в районе Бахмута скорее были отвлекающим маневром. Но тем не менее, да, вот это распыление средств, оно произошло, и дискуссия до сих пор продолжается не только там в США, но и в Украине тоже. Надо, не надо было это делать. А на данный момент вот произошел такой всплеск выброса политических эмоций, накопившаяся эмоциональная усталость, она также проявилась. В оппозиции увидели ослабление позиции президента Зеленского, и то, что в обществе появилось много критических настроений. Они решили начать атаку на президента. Это уже на уровне политических инстинктов. Вот полтора года держались, а тут решили атаковать. У президента начали отвечать. Но главная проблема сейчас даже не это. В политической оппозиции сейчас нет сильных фигур, и они вряд ли окажут влияние на политическую ситуацию. Пытаются противопоставлять Залужного Зеленскому, а между ними и так возникло психологическое напряжение. Вот это главная сейчас проблема, я бы сказал, дилемма и для Зеленского, и для Залужного, и для политической стабильности в Украине.
Юрий, разногласия между Украиной и Соединенными Штатами, в частности, Украиной и Западом, а вообще начались не сейчас, не летом. Но сейчас, если я правильно понимаю, эти разногласия накладываются на объективные факторы. Да? Скорые выборы Америки, изменение ситуации в Европе, вообще усталость от войны. А как это может стать фактором для того, что происходит в Украине?
Ну, то, что происходит в Соединенных Штатах, конечно, это оказывает самое непосредственное, я бы, может быть, не рискнул сказать, решающее воздействие на то, что происходит в Украине, хотя не исключено, понимаете, есть люди в Соединенных Штатах, в общем, и Дональд Трамп, судя по всему, принадлежит к этим, к этой категории людей. В основном это все-таки часть республиканской партии, может быть, не самая большая, но пользующаяся поддержкой очевидного совершенно кандидата на пост президента, которые говорят, нет, мы, в общем, не должны оказывать поддержку Украине, Соединенные Штаты должны заняться своими проблемами. Вообще не нужно особенно втягиваться в международную ситуацию. Такая изоляционистская позиция, она, в общем, характерна для Соединенных Штатов. Она иногда усиливается, иногда ослабляется, но это неотъемлемая часть американского политического, как сказали бы политологи, дискурса. Да?
Но прежде всего республиканского?
Прежде всего республиканцев, да. Но это люди, которые концентрируются вокруг определенного крыла республиканской партии. Кстати говоря, их иногда называют ультраконсерваторами, это не совсем так, потому что этих людей, эти люди и такие настроения могут быть для... Надо вопрос о приоритетах. Чем должны заниматься Соединенные Штаты? Вот конкретная ситуация, которая возникла сейчас, связанная с теми дебатами, которые идут в Конгрессе, связана с положением на мексиканской границе. Вообще говоря, тут нельзя сказать, что эта проблема несерьезная для Соединенных Штатов. Серьезная очень. Сегодня увязан в единый пакет выделения средств, и не только выделения средств, потому что средства, в общем, в этом пакете, который представила администрация, выделены на оборону границы, на финансирование пограничной службы там, и так далее. Речь идет о гораздо более серьезных вещах, об изменении законодательства миграционного в Соединенных Штатах. Чего требуют республиканцы? Никак не могут на это пойти демократы, потому что значительная часть голосов Демпартии – это голоса новых граждан Соединенных Штатов. Прежде всего, вот те, кого называют hispanics, испаноговорящие, в основном из Латинской Америки. И, соответственно, пойти на какие-то ущемления, какое-то ужесточение миграционной политики демократы не могут. Вот возник такая вот, как сказал бы президент Ельцин, такая вот загогулина возникла. А без оружия воевать невозможно. Финансирование кончилось. Правда, там есть, как я понимаю, есть определенные возможности продолжать некоторые поставки. Но, в общем-то, финансирование уже кончилось. Или кончится в ближайшие 2 недели. И что тогда делать? А вот вопрос, на который нет ответа у меня, по крайней мере. Потому что, если говорят, нужно идти на переговоры, такая точка зрения есть, идти на переговоры имеет смысл тогда, когда страна или сторона этих переговоров чувствует определенную силу, переговорные позиции, да, определенный потенциал. Если Соединенные Штаты возобновят финансирование, тогда переговоры могут вестись, как минимум на равных условиях. А если финансирования нет, если осталось только европейское финансирование, но оно не может компенсировать все те средства и, главное, материальные, даже это не финансы, это материальное выражение в виде снарядов, артиллерийских орудий и всего прочего. Вот тут вопрос, конечно, сложный. Идти на переговоры, не имея возможности продолжать военные действия той интенсивности, которые велись, это заведомо обрекать себя на очень слабые позиции.
Владимир, это сложный вопрос, я переадресую вам. Что теперь, собственно говоря, делать в этой ситуации, когда действительно с американской стороны есть большие проблемы, а с европейской, в общем-то, тоже. Военных перспектив, как сказал Залужный, в общем, не очень видно. А что делать в этой ситуации с переговорами, о которых все чаще говорят?
На данный момент никаких переговоров нет, и я абсолютно согласен с коллегой. Сейчас Россия не собирается вести переговоры. Она может вести переговоры только с позиции ультиматумов. И это уже заметно, они будут сейчас предъявлять нам те же самые ультиматумы, которые предъявляли в начале войны. Поэтому для нас это, естественно, неприемлемо. Именно сейчас, на данный момент, в ближайшей перспективе, как минимум несколько месяцев, я не ожидаю никаких переговоров. Что делать в военном смысле? Я не военный эксперт, сразу же оговорюсь, но как я себе вижу ситуацию? Во-первых, уже происходит объективный переход в активную оборону. В условиях снарядного голода, в условиях нехватки военных ресурсов, другого просто выхода нет. Вот сейчас в Украине начался процесс активного возведения оборонительных фортификационных сооружений на наиболее горячих участках фронта, потому что это, скажем так, реакция на критику общественности, потому что проявились слабости как раз второй линии обороны под Авдеевкой на флангах. И надо теперь это все укреплять и под Авдеевкой, и в районе Бахмута, и в некоторых других местах. Я думаю, что даже не только там, где идут сейчас бои, а, например, надо укреплять участок границы возле Харькова, там 40 километров до границы всего лишь. Оружие и боеприпасы особенно сейчас пытаются получать через отдельные страны, потому что институциональная военная поддержка через Евросоюз сейчас тоже заблокирована, к сожалению. Германия, Финляндия, Великобритания, они дают отдельные пакеты, не так много, к сожалению. И по снарядам это буквально, как говорят по латыни, минимум-минимору. Поэтому сейчас действительно очень непростой, напряженный период. Что-то мы пытаемся делать сами. На последние полгода активизировалось производство оружия и боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов. Но в любом случае будут искать оружие, боеприпасы за счет долговых заимствований, пока не будет возобновлено стабильное финансирование.
Ощущается фактор давления Запада какого-то? Вот много говорится о каких-то подспудных попытках уговорить Киев к изменению позиции, скажем так.
Больше, я бы сказал, болтовни, даже не разговоров. Я абсолютно согласен, об этом говорят и большинство экспертов, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе тоже, что начинать переговоры со слабых позиций бессмысленно. Вот особенность ситуации на перспективу с какими-то мирными переговорами заключается в том, чтобы начинать эти переговоры, извините, использую путинское выражение, надо принудить Россию к переговорам. Раньше была проблема в том, что как бы все считали, украинцы не готовы, украинцы хотят там освобождать территории до 1991 года. Ну, такие планы были. И политически Украина от этого не откажется. Но в военном смысле, я думаю, и в психологическом смысле, готовность к каким-то реалистичным переговорам в Украине возрастает. Но сейчас такой готовности нет в Москве, в Кремле. Поэтому давление со стороны Запада я не вижу. В Украине идет дискуссия, больше закрытая, ну иногда открытая в экспертных кругах, о том, ну какая должна быть военно-политическая стратегия на будущий год. Каким образом вести военные действия и можем ли мы на каких условиях начинать переговоры. А вот на Западе нет определенности. Им сейчас нужно решить внутренние проблемы в США и в Евросоюзе. А потом, я думаю, совместно с Украиной будут определять политическую стратегию на будущий год. Я ожидаю попыток, только попыток, как-то прозондировать, инициировать какие-то реальные переговоры о прекращении огня, о какой-то стратегической паузе после президентских выборов в России. Но будут ли эти попытки успешными, это большой вопрос. Если Путин будет затягивать военные действия как минимум до президентских выборов в США, к сожалению, знаете, как бы не хотел кто-то мирных переговоров, вряд ли они приведут к какому-то результату, ну, достаточно быстро.
В этих условиях, Юрий, какой политический ресурс помощи Украине у Запада остается? Разговоры о каких-то гарантиях безопасности, еще о чем-то. Это какие-то паллиативные способы уйти, как бы заменить то, чего просит Украина, или это действительно что-то действенное?
Видите, когда говорят о гарантиях безопасности, мне кажется, что это попытка уйти от реальной ответственности. Гарантии безопасности, хотя не 100%, может дать членство Украины в НАТО. Обсуждаются в том числе вариант, приписываемый вроде бы Генри Киссинджеру, или действительно вариант, который он предлагал, членство в НАТО в обмен на отказ от всех оккупированных территорий или части. Членство в НАТО, да, это, в общем, это уже серьезно. Любые другие варианты гарантии безопасности, ну, по крайней мере, те, которые обсуждались в марте прошлого года, когда готовился тот самый проект некоего договора между Украиной и Россией, он назывался договор о постоянном нейтралитете Украины, что-то в таком духе. Там 5 держав, 5 государств должны были дать гарантии безопасности. Весь вопрос в том, как конкретно эти гарантии сформулированы. Означает ли это, что в случае агрессии в отношении Украины все остальные гаранты должны тут же выделить определенные контингенты вооруженных сил для того, чтобы эту агрессию пресечь, для того, чтобы они непосредственно принимали участие в боях. Либо, но если этого нет, то тогда что? Обращение в Совет Безопасности? Ну, это уже скверный анекдот, потому что Совет Безопасности, понятно, ничего не решает. Но мы не знаем, какие могут быть конкретные формулировки вот этих гарантий безопасности. Предоставление вооружения, предоставление, там, скажем, финансовой помощи. Ну, по-разному можно формулировать. Но должны быть определенные обязательства. Как я понимаю, западные государства не готовы давать гарантии безопасности действительно обязывающие их к неким конкретным решительным действиям. Значит, остается членство в НАТО. Переговоры ведь могут быть по двум группам проблем. По территориальным вопросам и по вопросам статуса. О чем российская сторона, естественно, будет настаивать. Она будет настаивать на нейтральном, безблоковом, внеблоковом, безъядерном статусе Украины с ограничениями на вооруженные силы Украины. Это с одной стороны, а с другой стороны будет настаивать на признании всех оккупированных территорий частью России. Пойдет Украина на это? Я Сомневаюсь, пойдет ли Запад на это. Но если Запад пойдет на какие-то формулировки, обязывающие Украину принять нейтральный безблоковый статус, это значит, что Россия сможет концентрировать все свои наличные силы на тех участках фронта уже с Западом, с НАТО, а именно Балтийский регион, возможно, Черное море, имея в виду, что Украина обязывается быть нейтральной в этой войне. Но для Запада это очень серьезное ухудшение стратегической ситуации.
А Владимир, есть еще один фактор. Усталость населения за эти 2 года.
Ну, эмоциональная усталость, конечно, есть. Есть и физическая усталость, особенно у тех, кто на фронте, у людей в прифронтовой зоне. Несколько увеличилась доля тех людей, которые поддерживают мирные переговоры. Это отражение усталости от войны. Но вот последний опрос общественного мнения показывает, что все-таки абсолютное большинство украинцев против принципиальных уступок. Я думаю, что мы в будущем году так иначе будем вести эту дискуссию. Вот в широком смысле. Война или мир? И мир на каких условиях? Например, один из самых последних опросов, да, вот уступки по поводу НАТО, внеблоковый статус. Большинство украинцев против. Но это несколько больше половины. Какая-то часть, около 40%, допускает, что эту тему можно обсуждать. Но, естественно, так когда встанет вопрос о других гарантиях безопасности. Я согласен с Юрием, то, что предлагается, ну, я знаю оценки дипломатов, они говорят, это не гарантия безопасности. Это скорее содействие Украине в сфере безопасности. Ну, например, обещание санкций против России, военная экономическая поддержка, то, что и сейчас, вот, собственно, нам оказывают, и то уже с проблемами. Увы, но я уверен, тут я реалист, что воевать за нас никто не будет. Да, вот, например, меньше всего украинцев готовы согласиться на территориальные уступки. Тут я допускаю, что единственная реальная возможность о чем-то договариваться в перспективе, если Россия будет готова к этому, это просто соглашение о прекращении огня, ну и продолжение процесса обмена пленными, обмена всех на всех. По территориальному вопросу статус оккупированных территорий полный тупик. Мы не будем, естественно, соглашаться на признание оккупированных территорий российскими. Ну и по другим проблемным вопросам, в том числе вот отношения Украины с НАТО, там, неблоковость некая, я тоже считаю ситуацию тупиковой, хотя теоретически могут искать какой-то компромисс. На демилитаризацию. После всего того, что произошло, Украина не пойдет. Поэтому я думаю, что и большая часть западных партнеров, может быть, не все, но большая часть будет поддерживать Украину в этом плане, поскольку действительно речь идет не только о безопасности Украины на перспективу, но вот как правильно Юрий заметил, это и вопрос о безопасности НАТО и Европейского Союза. Кстати, тоже вот в этом пакете содействия безопасности Украины рассматривается вопрос европейской интеграции. Напрямую это нам ничего не гарантирует, но косвенно хотя бы это некое, скажем так, обеспечение восстановления Украины, ну и может быть снижение риска конфликта между Россией и Европой. Европейцы надеются, что, может быть, тогда Россия, которая, ну, все-таки будет заинтересована в какой-то нормализации отношений с Европой, может быть, она тогда уменьшит свою агрессию. Я в этом сомневаюсь, но такие как бы ожидания есть. Так или иначе, простой формулы мира на будущее ее нет.